Нас остановили возле развилки. Здесь на север отходит дорога к поселку с чудным названием «Городок». Прямо напротив пешеходного перехода и автобусной остановки, убогого сооружения зеленого цвета с гнутыми трубами, стоек и крышей из профнастила. Она выскочила как черт из табакерки. Я не понял, откуда именно. Может, на остановке же и сидела, расслабляясь на постепенно прогревающемся воздухе и покуривая в ожидании добычи. Чуть дальше, за большим деревом, с раскидистой кроной виднелся павильончик примитивного придорожного магазина с круглым белым столом под козырьком крыши. В стороне старый провисший тент. Когда-то в этом удобном месте, где идущий транспорт снижает скорость, целыми компаниями тусили местные коммерческие бабушки с ведрами, банками и корзинами, продававшие нехитрый садово-огородный товар проезжающим автопутешественникам. «Помогите!» – заорала она сходу, спеша навстречу с поднятыми руками. «Помогите! Мужчины, стойте, стойте!» Сканер, подключенный к бортовому питанию, по-прежнему молчал. «Машин в пределах видимости нет. Людей тоже». Сомов тут же схватил тепловик, оглядывая пространство в непосредственной близости от магистрали. «Адыгейка или черкеска? Или армянка? Или кто угодно из любых других горских народов? Порой очень сложно определить национальность, особенно у женщин, в отличие от мужчин, практически не использующих внешних общинных маркеров типа ныне модной в регионе рубашки или мелочной фишки. Девица из современных. Ни платка, ни национальных одежд, никакого внешнего религиозного проявления, призванного подчеркнуть вторичность пребывания женщины на этом свете. Черные джинсы с низкой талией, темно-сиреневая вязаная кофта, стильные очки. Городская штучка. Да остановитесь же вы! Я начал останавливаться. Нет, немного дальше протяни, тихо бросил гоблин с заднего сиденья, где он до последней минуты во второй раз перебирал любимый пулемет. «Еще немного давай!» «Не вижу!» «Стоп!» Егерь скрипнул тормозами. «Я говорю!» «Понял, наблюдаю!» «Отлично! Разделились! Пусть он сканирует!» Я успел заметить только одинокую тощую корову, спокойно стоявшую в 30 метрах на второстепенной дороге и с интересом смотревшую на сцену. Девушка подбежала к машине, остановившись возле моей двери. Присела, как бы рефлекторно хватаясь за живот, тут же выпрямилась. Видите, мучаюсь. Глаза влажные, выпученные, встревоженные. «Ребята, помогите!» «Да что случилось, подруга?» «Ребенка надо срочно в больницу отвезти. Похоже, аппендицит», — выпалила она без малейшего акцента. «Ой, я не знаю, что делать!»
«Какую больницу?»
«В центральную городскую. Куда ж еще?» – удивилась черненькая. «Да иди ты! В Хадыжах есть больница?» Я, в свою очередь, тоже удивился, для порядка пару раз стрельнув глазами по сторонам. «Конечно есть! Там и полиция есть, армия стоит, администрация работает. Ребята, время дорого, ребенок мучается, я сейчас с ума сойду!» «Вообще-то в город заезжать не планировали», – недовольно скривившись, соврал я, разворачивая карту с многочисленными пометками. «Мы же хотели сразу после станционного налево уйти, к лесу. Вот здесь примерно. Подруга, нам на Кабардинскую надо, потом на Тверскую и сразу на Белореченск». «Покажи», – потребовала она, вставая на подножку. А когда я быстро убрал карту, сразу же опустилась на землю. «Да зачем вам такой геморрой? Из города свернете. Там и дорога получше. Ребята, я так бежала. Очень вас прошу. Ну, очень. Я сейчас под колеса лягу». Грамотно излагает. Коротко и по сути.
«Тихо пока, болтай», – прошептал за спиной Сомов.
«Что ж ты тогда не запыхалась, подруга?» Бежала она. «А где там больница?» «Я не знаю расположение в этом городе объектов здравоохранения. А она знает?» Пара секунд молчания. Девица, еле заметно поджав губу, машинально оглянулась, словно в поисках подсказчика. «Да это не совсем далеко от центра», — наконец сообщила приманка.
Я покажу. Высадите, а потом поедете по своим делам. Бог вам спасибо скажет.
Эх, ладно, если близко, с явной неохотой сказал я. Тащи свою дитятю.
Она отступила на два шага назад, посмотрев на меня со святым родительским возмущением.
Как все отработано, а? Вот только эмоций маловато, девочка. Артистизма тебе не хватает. Не липового, детского, а настоящего, профессионального.
Сколько человек они уже поймали на живца?
Немного. Много тут не бывает.
Значит, это просто попутный бизнес. Одна из схем, заготовленных для работы на большой дороге.
Мужчина, да вы что такое говорите?
Дочка не дойдет. Она от боли корчится. С ней бабушка сидит. Едем быстрей.
Какой дом, говоришь?
Вон тот, самый дальний. Она уверенно показала пальцем в сторону второстепенной дороги. С красной крышей, двухэтажной.
Я бы на ее месте в накидочку нам что-нибудь про машину наплел. Дескать, была кормилица, а как же? Да сломалась в самый роковой момент. Вот же незадачка. Ибо невозможно сейчас существовать без автомобиля. У тебя должна быть машина, хоть старенькая шаха. Не хватало средств в прошлой жизни? Ничего. Их брошенных и вполне исправных после эвакуации было везде в достатке. Ты же коренная, поди. Про соседский транспорт все знаешь. Наверняка ведь подобрала.
Иначе получается перебор. Мужика нет, а ты каким-то чудом уцелела, упрямо проживая не в спасительном полисе, где все так шоколадно, а в заброшенном поселке. В достаточно опасном месте, причем без всякой необходимости. И никто тебя не грохнул и не затрахал до смерти. И еще один нюанс. Нет никакой такой государственной власти в Хадыжах. Ни вояк, ни полиции. И больницы, соответственно, тоже нет. Уж про такие особенности ближнего круга мы у Старлея все выпытали. Нормальный постапокалиптический город, оставленный в пользу более перспективного места.
«Вижу, работаем», — сообщил гоблин.
Я высунул форточку водительской двери оба локтя, затем просунул голову и внимательно изучил сначала одну сторону шоссе, потом другую, всем видом выражая неуверенность и раздражение.
Радуется сейчас девка, представляя, как будет хвастаться под дружный хохот дружкам.
На три счета провела вокруг пальцев фраера ушастого.
«Где дом, говоришь?» — спросил хмуро.
«Вон там!» С обреченной решимостью, хлопнув ладонью по металлу, я решил.
«Ладно, что теперь делать? Садись рядом, сейчас развернусь».
А вот теперь она обрадовалась абсолютно искренне. «Теперь верю». Быстро обойдя егерь спереди, девица ловко забралась на пассажирское место, повернулась ко мне, и тут ее схватил гоблин, как удав. Одним рывком выдернув ее с места, он почти по воздуху перенес девицу на заднее сиденье. Послышалась скоротечная глухая возня, но я не оглянулся. Уже не вникал, включая передачу и трогаясь с места. В замке есть главный мастер несимметричных ответов. Это Сотников. Так ведь и мы у кого учимся? У него. Вдумчиво, со всем тщанием. Погнали. Асимметрично порадуем бандосов.
«Три рыла. Прячутся плохо, салажата. Светлая приора напротив. Эту приткнули на пол кузова».
«Точно приора?» – поразился я, набирая скорость. «Не иномарка?» «Все-таки хорошо гонять по пустынному шоссе».
«Оторвись подальше, сейчас стартанут черти. Вроде приора. Я че, волоку?»
«Не автокроила, как некоторые».
«Кастет, что за мода такая? У них что, кэшью на нормальной тачке не собрано?»
«Ты же носишь тельник, а не футболку от Гуччи». Сомов лишь крякнул, повозился опять, а потом произнес.
«Ну что, девочка, начнем беседы на отвлеченные темы? Отвечай очень быстро. Поняла, дядю? Точно поняла? Хорошо. Обозначь,
Чьим кульком шелестишь?» Пленница что-то ответила, не расслышал. Я обернулся. Сомов уже успел надеть на нее стальные наручники. Кляп не ставил. Нет необходимости. Пленница была в шоке. «Сколько их? Быстро!» Пауза и резкий высокий вскрик. «Трое! Трое! Мальчики, не убивайте!» «Заткнись! Точно трое?» «Это уже неинтересно. Я сосредоточился на дороге. Шок не только у нее. Мне ловля на живца тоже не в радость. Хреново, если кругом такая практика. Тем не менее, это проходной эпизод. Пролетели и забыли». Мишка продолжал короткий допрос, не позволяя девице молвить ни одного лишнего слова. Только по сути дела. Слева промелькнул очередной ряд бесхозных белых домиков, и егерь на высокой скорости полетел вдоль высокой, слоистой скалы с выступающими в сторону дороги зубьями огромных камней. Отраженный шум мчавшейся машины возвращался в кабину приятным низким гулом.
«Гоп, ты смотришь?»
«Смотрю». «Да сиди ты тихо, падла! Не мешай дяде!» «Появились!» «Приора, Кастет, что я тебе говорил?» — обрадованно доложил напарник с гордостью в голосе. «Где удобнее стать?» Почти без потери скорости егерь проехал через железнодорожный переезд. Теперь покрытые ржавчиной рельсы зазмеились слева. Впереди показался подвесной мост. Они тут не редкость. Самое доступное средство переправы. Их штамповали где только можно. Встречаются даже такие, по которым может пройти легковая машина. Этот пешеходник был длинным, старым и потому фактурным. Я даже засмотрелся, на секунду забыв о деле. Мост нависал над рекой и небольшим серповидным пляжем. Вот бы искупаться. Не получится, прохладненько. Вокруг много зелени. Кстати, чувствуется, что за хребтом начинается другая климатическая зона. На южном склоне климат теплый, субтропический. На северном – умеренно континентальный. Огромный теплообменник Черного моря уже не влияет на текущую погоду, а горы мешают ветрам. И деревья здесь другие, более привычные, что ли. Нормальное место. Встаем.
«Лежи на полу, сучара! Замечу малейшее движение, прострелю ногу», — приказал гоблин одной ногой, утаптывая пленницу поглубже.
«А я замечу». «Злая баба, резкая».
«Пристегни ее к чему-нибудь», — приказал я.
Напарник запыхтел, но выполнил. Резко повернув, поставил машину за группой высоких деревьев с густыми низкими кронами и выскочил из кабины с автоматом в руках. Егеря не видно, удачно встал. Осмотрелся. Позади хорошо виден участок шоссе, почти прямой. «А что? Отличная позиция!»
«Костя, ты патроны пока не трать!» «Я поработаю».
«Лады. Пулемет брать?»
«Еще чего. Чистил, чистил. Еле отдраил после тех козлов. И этим много чести будет».
Всем советую при случае посмотреть, как гоблин работает. Мишка решил стрелять с колена. С ременной поддержкой. Скрывавшие группу кусты были довольно густыми, а при наличии такой растительности, напрочь блокирующей директрису, всегда лучше поднять ствол на высоту локтей с поддержкой ремнем. Так что гоб, найдя среди веток небольшой просвет, выстроился стандартно с перемещением руки в сторону спусковой скобы. Так карабин будет более устойчив. Приора вылетела из-за поворота. Автомобиль, обалдевших от нашей наглости преследователей, шел в погоню напористо, зло, но несколько неуверенно. Водителю постоянно приходилось снижать скорость. Он нервничал, маневрировал, газовал и тут же тормозил, двигаясь рывками. За полотном дороги отныне никто не следит. Дорожной службы не существует. Асфальт-то цел, но на некогда красивой серой ленте с сохранившейся разметкой теперь полным-полно веток, камней и прочего мусора. Егерю эта россыпь как по чипсам ехать. Искусственно заниженной нашей марке приходилось тяжело. Нет, инерция мышления — страшная штука. 400 метров. С таким стволом можно начинать. Быстро отбив серию, Гоб еще быстрее перезарядился и продолжил. Приора начала резко с заносом тормозить, но метаться было уже поздно. Я все еще держал АК-103 на уровне груди стволом вниз, не торопясь вскидывать, просто смотрел, прямо и по сторонам. К концу второй обоймы легковушка наловила прилично. Раненый или мертвый водитель на малой скорости воткнул приору между деревьями. Карамба! Сработало! Есть контакт! Включенный на повышенной громкости сканер широкодиапазонного трансивера поймал частоту. Я молнией метнулся к машине.
Лоба, ты там слышишь меня, не? Чё? Говорю, слышишь?
Рация что-то прохрипела. Связь у них не из лучших.
Короче, мы их защемить хотели, а они инку отжали.
Опять проорал в рацию чей-то голос.
Вообще в нагляк, прикинь. Кинули в машину и подорвались. Шмаляют в нас. Тихо, Тибет. Уроды. Накосорезили? Сколько их? Чё за машина? Вроде двое. Грузовик какой-то с краном в кузове. Прёт как танк. Это бомба. Лоба, они магу дыранули. Похоже, наглухо.
А вы в больничку его свезите. В больничку? Злорадно подумал я. В Хадыжах. Там совсем недалеко от центра. Очень удобно и быстро. Гоблин стоял рядом, как и я, напряженно прислушиваясь.
«Уроды!»
— повторил бандит. Собеседник Тибета званием был явно постарше.
«Где находитесь? Сколько вас там?» «Было четверо. Они перед станционным встали. У подвесника, знаешь? В нашу сторону сваливают». «Понял. Сейчас подъедем в две тачки, разберемся. Автоматы у них есть?» «Не в курсе я. А вы вообще в курсе хоть чего-нибудь? Пока прижмите их там, а как мы появимся, не стрелять, понял меня? Чурбаны, нормально прижмите». «Сейчас зажмем, отвечаю. Ждем. Вы побыстрей, а то у нас тут...» «Выполнять, конец связи».
Лоба резко подрезал базар. Мы молча переглянулись. Былое спокойствие быстро испарялось. Похоже, немножко влипли. Ну, баба, ну, зараза. Я тоже хорош. Расслабился. Мы умные, а остальные дурни. Ага, как же. Вдали грохнула пара пистолетных выстрелов. Потом простучала очередь из калаша. Гляди-ка. С трассерами набивают. Какие богатые буратинки. И тут же подумал. Это мы буратинки. По пятки деревянные. А ты у них старший. Стреляют неприцельно. Пули легли на левой стороне в районе железки. Трахома. Не такие уж они идиоты. Рано мы обрадовались. Две машины, Межган. И группа позади. Это уже не шутки. И что теперь делать? Позиционную войну устраивать? А если в перестрелке они егеря зацепят, тогда как? Бррр! Начинать все заново в таком тревожном месте будет очень непросто. Еще одна короткая очередь. И еще. Подчиненные, не высовываясь как могли, выполняли приказ босса. Сваливать надо, Костя, пока вся камера не накинулась. Это точно.